Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами сегодня поговорим об одном из важных событий в истории Древнего Израиля – о помазании царя Давида. Мы будем читать из 16 главы первой книги Шмуэля, которая в синодальном переводе «Первая книга царств». Напомню, что после войны царя Шауля с амаликитянами, когда Шауль проявил непослушание Господу, пророк Шмуэль провозгласил, что отныне Господь пренебрег им, как царем царство будет взято у Шауля и отдано другому, более достойному, чем он. После этого пророк Шмуэль удалился к себе домой, в Гиват-Шмуэль, а царь Шауль пошел к себе домой. Мы читали о том, что пророк скорбел о Шауле. Скорбел о том, что Шауль оказался несостоявшимся и не смог выдержать, понести царство. Продолжение истории мы читаем с начала 16 главы первой книги Шмуэля, напомнив, что в синодальном переводе это первая книга царств. «Вьомер Адонай эль Шмуэль, и сказал Господь Шмуэлю, «Адматай атам этабель эль Шауль, до каких пор ты еще будешь скорбеть о Шауле, веани маастив мемлёх аль Исраэль, а я пренебрёг им от царствования над Израилем, я счёл его недостойным царствовать Израилем». И дальше следует повеление Шмуэлю. «Мле карнеха шемен, наполни рог маслом». Масло можно носить в специальных глиняных сосудах, а в особых случаях используется рог. Есть, конечно же, важная разница, и мы к ней еще вернемся. Так, наполни свой рог маслом, влех и иди. Эшлехеха эль Ишай бейт лахми. Я пошлю тебя к Ишаю бейтлехемскому, кираити бибанав ли лемелех, потому что я увидел среди его сыновей мне царя. Если, когда мы читали историю о помазании Шауля, мы читали о том, что Шауль много ходил. Сначала Шауль пошел искать ослиц, которые потерялись. И он прошел и это место, и это место, и это место, пока не убедился, что им уже не найти этих ослиц. После этого юноша сказал, а пойдем, сходим к пророку. И они еще пошли к пророку, к провидцу. И на следующий день, уже после встречи с провидцем, уже после помазания на царствование, Шауль еще идет, он встречает людей, которые ему говорят, что найдены ослицы. Он еще должен пройти вторую встречу с людьми, которые дадут ему хлеба, и должен пройти стан пророков. Шауль много ходит перед воцарением, и после помазания Шаулю нужно ходить. Когда кто-то в Писании ходит, когда мы читаем о хождении в Танахе, во многих случаях это символизирует перемены, которые происходят в человеке. Человек, который должен идти, он должен меняться. И это можно увидеть и у Авраама, и во многих других случаях. Когда Всевышний говорит Аврааму «Лех леха», это не только «иди», это и начинай процесс изменения себя. «Иди, и я сделаю». Словом, хождение часто означает то, что тот, кто идет, тот и должен меняться. И «я есть имя путь» тоже означает не путь в понятии географии, но путь к изменениям в духовном мире, во внутреннем мире человека. В данном случае в свой путь к своему изменению отправляется пророк Шмуэль. Это важно заметить. Кроме того, мы читаем здесь, Всевышний говорит Шмуэлю, «Я увидел для себя помазанника у семьи Ишая. Я увидел раньше, видел видящим был Шмуэль». Здесь Всевышний ничего не показывает видящему Шмуэлю. Еще одна деталь, которую мы уже обратили внимание, на этот раз Шмуэль берет с собой не сосуд, не какой-то рукотворный сосуд, а рог с маслом. Если сосуд – изделие человеческое, то рог – дело рук у Господа. Он не рукотворный. И можно сопоставить царство Шауля, которое было полностью инициативой народа. Мы помним, насколько Шауль хотел жить по-народному, насколько он хотел угождать народу, и как отличается рог, как будет отличаться царство Давида, которое царство от Бога по Божьей инициативе. Мы к этому еще вернемся. Теперь представьте себе картину: пророк Шмуэль, личность известная в самых-самых широких кругах, взял с собой рог с маслом и идет куда-то, куда бы он ни шел. Любой человек скажет, почему это пророк взял рог масла и идет. Наверняка он идет помазывать кого-то, куда? На цари. Все, может быть, слышали, все, может быть, знают о таком конфликте, который произошел между пророком, между Господом и между Шаулем. И если Шауль узнает хотя бы намеком, что Шмуэль пошел помазывать кого-то на царя, просто может убить Шмуэля. Ведь с точки зрения Шауля он царь. Тот, будь даже он пророк, кто при живом царе пытается помазать другого царя, восстает на царство и заслуживает смерти. И, конечно, по Божьей воле, по Божьему определению это не так, но Шауль вполне может рассуждать именно так, потому что Шауль не послушен Всевышнему. Это смертельная опасность, о чем Шмуэль и говорит во втором стихе. «Вэмар Шмуэль, эйхэлех, вэшама Шауль». Здесь, если мы читаем еврейский текст, стоит знак, буковка «самых», которая означает долгую паузу. Она редко встречается в середине стиха, обычно она заканчивает абзац. Но здесь она стоит в середине стиха, то есть неожиданная пауза, которая повисла в разговоре, повисло молчание после того, как Шмуэль это сказал. Пророк, который боится. Пророк, который, конечно, боится, может быть, рационально, но пророк не всегда должен быть рациональным. Что может ответить Господь на это? Может сказать: не беспокойся, я сделаю так, чтобы Шауль ничего не узнал. Я сделаю тебя невидимым, или я сделаю тебя неубиваемым, или я сделаю так, что Шауль не захочет тебя убить. Всевышний не меняет людей насильно. Всевышний говорит: «Вёмар Адонай», и сказал Господь: «Эгнат бакар тиках бедеха», возьми тёлочку в руки свои, «Вэ амарта лизбога ля Адонай бати», и скажешь, если кто-то тебя спросит: «Я пришел принести жертву Всевышнему». То есть пророк, который пришел с телицей и с рогом, уже можно сказать: ну, это не обязательно помазание, это может быть и жертвоприношение. «Выкарата ли Ишай подзывах?» И ты позовешь Ишая принять участие в жертвоприношении. Ишай, напомним, это человек, среди сынов которого Господь усмотрел царя. «Веанохи одвеха это шерта асе». А я сообщу тебе, что делать. «Умашахта ли это шерта умарлиха?» И ты помажешь мне, кого я тебе скажу. Если снова в случае с Шаулем, Шмуэль получает полные инструкции, и он говорит: к тебе сам придет человек, потом Всевышний указывает вот на него, и Шмуэль ничего не должен делать, сам встретится, Шауль сам придет, то здесь Шмуэль идет в какую-то неизвестность. «Ваяд Шмуэль это шердибер Адунай». И сделал Шмуэль, как сказал ему Господь, в его Бейтлехем. И пришел в Бейтлехем, Бейтлехем, известен в синодальном переводе как Вифлеем. Выхриду зикней аир ликрато. И перепугались, ужаснулись старейшины города, встретив его. Удивительно, да? Пророк часто ходит по разным городам, ничего необычного в этом нету. Пророк ходит и приносит жертвоприношение. И вот приходит пророк, как мы видим, в одной руке его рог с маслом, который, кстати, тоже нужно очень осторожно нести, если представить себе, что у него нет какой-то крышки. В общем, рог для переноски не очень удобен. А в другой руке или с другой стороны у него телица. Почему перепугались старейшины города? Мы читаем историю в Торе, о том, когда берется телица и когда с телицей приходит в город. Это книга Дворим, Второзаконие. Начало 21 главы. «Если будет найден убитый на земле, которую Господь Бог твой дает тебе для владения ею, павший в поле, неизвестно, кто убил его, то выйдут твои старейшины и твои судьи и изменят расстояние до городов, которые вокруг убитого, и будет город ближайший к убитому, и возьмут старейшины этого города телицу крупного скота, на которой еще не работали, которая еще не ходила в ярме, и приведут старейшины этого города телицу в долину твердокаменную, которая не обрабатывается и не засеивают, и прорубят там шею телицу в долине». Вполне возможно, как одна из версий понимания происходящего, того, что перепугались старейшины, они увидели пророка, приходящего с телицей. Может быть, кто-то где-то рядом найден мертвым, что-то ужасное случилось. И как тут не перепугаться? «Вымер? Шалом бэха?» И спросили старейшины: «С миром ли ты пришел? Не случилось ли чего?» В 5 стихе Шмель успокаивает их. «Вымер? Шалом!» Сказал: «Шалом! Лизбоах ле Адунай бати. Я пришел принести жертву Господу. Иткачу, осветитесь, уватам идти безавых. И придите со мной на жертвоприношение. Выкдеш эт Ишай вейт банав. И осветил Ишая и сыновей его. Выкраля им лезавых. И тоже позвал их к жертвоприношению». Итак, пророк пришел с телицей, и эту телицу он приносит в жертву. Здесь мы остановимся и зададим еще два вопроса. Первый вопрос: почему Всевышний повелел Шмуэлю взять с собой именно телицу? Не козлика, не бычка, не барашка, а именно телицу. И второй вопрос: почему эту телицу нужно было взять с собой? Даже если Всевышний повелевает привести именно телицу в жертву, можно взять ее в Бетлехеме и не вести ее эти 10-15 километров с собой. Одну часть ответа мы уже дали, когда мы говорили о том, как восприяли старейшины Бетлехема появление Шмуэль. Но, кроме того, у телицы есть и метафорическое понимание. Шимшон или Самсон, когда филистимляне приходят и рассказывают ему, что отгадали его загадку, мы знаем, что они надавили на его невесту и пригрозили ей ужасными вещами. Шимшон говорит им: «Если бы вы не пахали на моей телице, вы не отгадали бы мою загадку». Телица — это неиспользованное в хозяйстве животное, свободное, не знающее ярма животное. Мы читаем о Давиде, про шестого его сына, что он рожден от женщины, которую зовут Эгла. То же самое слово, что обозначает здесь телицу, то есть ее зовут телица. Во второй книге Шмуэля, которая вторая книга царств, 3 глава, 5 стих, мы читаем: «Итрам от Эглы, жены Давидова». Это дети, которые родились у него в Хевроне. Кто такая эта Эгла? И некоторые комментаторы говорят, что Эгла или телица — это Михаль. Ее прозвище, как некоторые зовут зайка, некоторые зовут котик, а Давид называл ее Эгла. Почему, говорит Мидраш? Потому что радовался о ней, как о телице. Снова, наверное, современному человеку трудно понять, и не пробуйте дома называть своих любимых жен телицами. Они могут обидеться. В чем же тут дело? Телица — это животное, которое не знает ярма, дерзкое, сбрасывающее любое ярмо, сбрасывающее, не отвечающее никаким ожидаемым от нее критериям. Такая была и Михаль, очень подходит. Мы видим в Писании, как она прячет Давида от своего собственного отца Шауля, как она помогает Давиду вопреки воле своего отца Шауля. Это дерзкая бунтарка. И здесь Шмуэль отправляется в путь. И то, что ему надлежит взять с собой, кроме рога помазания, Если мы метафорически понимаем этот текст, это дерзновение, смелость, это готовность отказаться от каких-то своих стереотипов и ожиданий. Это еще одна грань, которую можно здесь увидеть. Это не пшат, это не простой смысл, это символический смысл, но его можно здесь увидеть и извлечь для себя урок. Итак, Шмуэль позвал Ишая и всех его сыновей на жертвоприношение. «Ваигей бевуам», и было, когда они пришли, «Ваира эт Элиав», и увидел он Элиава. Элиав, видимо, был на голову выше всех, то есть первенец и красавец, можно сказать, по тем же критериям, по которым выбирали Шауля, можно было бы выбрать Элиава. «Ваомар ах негет Адунай Машихо». И он сказал, вот тут перед Всевышним помазанник его. Вот он, помазанник Всевышнего. Конечно, наверное, все знают, что «и сказал» иногда означает «и подумал». Пророк здесь, на удивление, мыслит логически. То есть пророк не видит, у него нет пророческого видения в данный момент, и он думает рационально. Именно это, может быть, рациональное мышление – пророку мешает, именно его пророк должен преодолеть в результате своего путешествия. Увидел видящий. Мы здесь читаем, впервые здесь, в этой главе, мы читаем, что Шмуэль увидел. В прошлой истории, когда мы читали о помазании Шауля, Шмуэля все время называли Арое видящий, тот, кто видит. И когда Шауль подошел к Шмуэлю и сказал, «Скажи мне, пожалуйста, где здесь дом прозорливца, где здесь дом видящего человека?» Тогда Шмуэль ответил ему, «Я видящий». Здесь Шмуэль тоже увидел Элиава и сразу понял, это помазанник Всевышнего. Но вот что отвечает ему Всевышний. «Вемар Адунай эль Шмуэль» и сказал Господь Шмуэлю, «Аль табет альмареу». Не смотри на видимость его, на внешний вид его. Здесь тоже корень лирот, мар-э, то, как он видим. Вэльгова кумато, и на высоту роста его. Кимаастив, потому что он недостоин в моих глазах. Кило ашер ире адам, ки адам ире лейнав, вэадунай ра лелевав. Потому что я вижу не как человек, потому что человек смотрит по глазам, а Господь смотрит по сердцу. Человек смотрит в глаза, или человек смотрит своими глазами, а Господь может смотреть в сердце. Здесь Шмуэлю говорится, ты должен научиться исправлять свое зрение. Ты, который назывался видящим, который называем видящим, ты пророк Господа, а пророка называют видящим человеком, ты должен исправлять свое зрение. «Векара Ишай эль Авинадав, вэвэрэу лифней Шмуэль». Позвал Ишай Авинадава, второго сына, и провел его перед Шмуэлем. «Вэмэр гамбэзэлё бахар Адонай». И сказал, и этого не избрал Господь. «Вэявор Ишай Шама, вэмэр гамбэзэлё бахар Адонай». И провел Ишай Шаму, и о нем сказал, и этого не избрал Господь. «Ваявор Ишай Шева Банав Лифней Шмуэль». И провел Ишай семь сыновей перед Шмуэлем. Если раньше Шмуэль заранее знал, кто будет помазанником, и должен был сказать так, «Ишай, зови ко мне сюда Давида, и будем помазывать его на царство», то здесь этого видения у Шмуэля нет. Шмуэль только учится здесь видению, поэтому семь сыновей, представьте себе, семь разочарований пророка Шмуэля. «Вымер Шмуэля Лишай, Лёбуха Радонай Бэль». И сказал Шмуэль Лишаю, не избрал Господь этих. «Вымер Шмуэля Лишай». И снова сказал Шмуэль Лишаю. Когда повторяется два раза «Вымер» в отношении одного и того же человека, и сказал, значит, сказал снова, сказал после какой-то паузы. Сказал, никого не избрал Господь из этих. А там у Нарим, а действительно ли закончились все сыновья? Вымер и сказал, «Од Шаар Катан, остался еще маленький, вине руэ бецон, И вот он пасет скот. Вымер Шмуэль Элишай и сказал Шмуэль Элишаю: «Шильха векахену, кило насов ад боопу». «Иди и позови его, что я не уйду, пока он сюда не придет». «Вейшлах вейвеу». И послал, и привели его. «Вэу адмони». И он румяный, им ефейнаим, с красивыми глазами, вэтов рэи, и миловидный. Описание на самом деле здесь выдает человека довольно-таки, можно сказать, изнеженного, румяный. Слово «адмони» не обязательно здесь рыжий, не обязательно рыжеволосый, вполне возможно рыжеволосый, но такой румяный человек с белой кожей и румянцем, красивыми глазами и красивый на вид, наверное, совершенно не соответствует представлениям Шмуэля о том, кого надо помазать на царстве. Здесь мы снова читаем в середине стиха знак, стоит буковка «Пэй». Немая сцена, молчание. Вдруг неожиданно действие прерывается, все замерли, потому что Шмуэль в непонимании. Как мы уже видели в этой главе один раз, иногда Писание в оригинале содержит такие знаки, которые указывают на паузу, на немую сцену. Их невозможно передать в переводе. И словно как, чтобы вывести Шмуэля из оцепенения, «Вьюмер Адунай», и сказал Господь: «Кум, встань», в данном случае «встань», «давай», «машхеу», «помажь его», «кхизе гу», «ибо это он». То есть до самого последнего момента Шмуэль собственными глазами не увидел, не смог разглядеть помазанника в Давиде. Мидраши говорят, настолько это было сложно для Шмуэля, что масло само вылетело из рога. То есть настолько он нуждался в помощи Всевышнего, что словно Всевышний взял его за руки и вылил масло на Давида. «В яках Шмуэля ткерена шемен», и взял Шмуэль рог с маслом, «выем шахото бекеревахив», и помазал его среди братьев его, «вытицрах роха данаэль Давид миомагу умаля». И с той поры сошел Дух Всевышнего на Давида. «Выекам Шмуэль вэйлех арамата», и встал Шмуэль и пошел в Раму, себе домой. Если Шаулю он давал какие-то наставления, и у него было понимание, как Шауля наставить, то здесь Шмуэль оказывается бессильным пророком. Пророк, который сам проходит какую-то школу, пророческая практика такая. Ему нечего сказать Давиду. Поэтому он просто встает и уходит, сделав свое дело. «Вырух Адунай цара меим Шауль», с той поры дух Господень отошел от Шауля, «увейтато руах раами Адунай», и стал истязать его злой дух от Господа. А об этом злом духе мы еще поговорим, что это был за злой дух. Что же за царь такой Давид? Что вообще произошло? Мидраш описывает ход помазания Давида словами псалма. Когда Всевышний дает Шмуэлю указание, и Шмуэль выливает на Давида масло, помазывает Давида на царствие, Давид говорит словами псалма: «Буду благодарить тебя». Ишай, его отец, говорит: «Камень, который отвергли строители, стал во главе угла». И, услышав это, братья говорят: «От Господа пришло это, чудо в наших глазах». И, услышав это, Шмуэль говорит: «В день Господь сделал это, возликуем и возрадуемся». Для всех присутствующих это было невероятным сюрпризом, это было невероятным чудом. Все это осознают, и Мидраш пытается это показать. Когда Мидраш вкладывает в уста тех или иных персонажей те или иные тексты, это для того, чтобы показать нам, продемонстрировать нам, кто что чувствовал. Это не значит, что именно так они и говорили. Давид — необычный человек. Необычный он в том, что он действительно обладает определенной дерзостью, определенным бунтарством, о котором мы говорили, когда мы говорили о Тилице. Он не уживается дома, говорит: «Ненавистным я был для своих братьев и чужим для сыновей своей матери». Когда в следующей главе мы будем читать о том, что Давид пришел смотреть на сражение с Голиафом, принес продукты, так сказать, мы читаем, что говорит ему старший брат. «И услышал Элиав, старший брат его, когда он говорил с этими людьми, и разгневался Элиав на Давида, и сказал он: „Зачем ты спустился сюда? И на кого оставил ты тех немногих овец в пустыне? Знаю я дерзость твою и зло сердца твоего. Ты спустился, чтобы посмотреть на это сражение“, — говорит Элиав». Совершенно непонятно, откуда у Элиава такая агрессия и такое озлобление. Ведь Давид, собственно, пришел принести продовольствие для тех, кто находится на поле боя. Но послушаем, что он говорит. Элиав говорит про дерзость, про бунтарский дух. Это человек, который не отвечает никаким стандартам. Человек, который не подходит ни под какие стандарты, дерзкий, делает что-то, чего от него не ожидают, ломает рамки. Очень хорошая характеристика для царя и очень хороший урок для Шмуэля. Очень хороший урок и в том отношении, что Машиах называется сын Давида. В трактате Санедрин мудрецы говорят: буду в его поколении и не смогу увидеть его. Я не смогу увидеть его, потому что это будет настолько непривычно, что я не смогу воспринять его, не смогу воспринять Машиаха. Настолько необычным он будет. Может быть, я возле в тени осла его еще смогу посидеть. Его самого я не могу воспринять. Так говорится, что Машиах неуловим для разума. Приходит тогда, когда его невозможно уловить разумом. Мы читаем в нашей же главе, в 18 стихе, как один из знакомых Давида характеризует его самого. Такая вот характеристика, ну, если не с места работы, то с места жительства. И отозвался один из отроков и сказал: «Вот я видел у Ишая Бетлехемского сына, умеющего играть». Умеющий играть, в данном случае, знающий музыку. Не просто тот, который может девчонкам на гитаре сыграть, а человек, который хорошо разбирается в музыке, талантливый музыкант. Но вместе с тем он еще и Гибор Хаэль. Это то, что было сказано про отца Шауля. Гибор Хаэль — это означает человека, который может организовать вокруг себя людей. Кроме того, он назван Ишмельхама, человек воинственный, человек, который способен выстоять в бою. Представьте себе музыканта, который еще и бизнесмен, который еще умеет боксировать или знает тэквондо, и, кроме того, он смышленый, то есть музыкант, бизнесмен, воин, философ, и, кроме того, он еще и красивый, и, что самое важное, Господь с ним. Это очень противоречивое на самом деле описание, что далеко не все боксеры — скрипачи, далеко не все скрипачи — боксеры, далеко не все боксеры — философы, и далеко не все бизнесмены одновременно скрипачи, боксеры и философы. Очень многогранное описание. Давид неуловим, и от него можно ждать всего чего угодно, только не того, чего ты от него ждешь. Если для Шауля было важно соответствовать каким-то чаяниям, каким-то требованиям народа, то Давид — дерзкий человек, он готов не соответствовать ничему, для него нет никаких авторитетов, никаких критериев, кроме критериев, устанавливаемых Всевышним. Он ориентируется только на Всевышнего и в дерзновении готов ломать любые человеческие какие-то рамки, любые человеческие ожидания. Он готов обмануть. И поэтому Шмуэля Всевышний готовит к тому, что его видение может оказаться недостаточным, что он сам может опешить перед тем, что увидит, хотя он и сказал Шаулю: «Я видящий». Здесь Всевышний учит его, насколько ограничено его зрение, насколько иногда нужно разрушать какие-то предварительные ожидания, которые мешают видеть даже видящему, даже человеку с даром пророчества. Не лжепророку, а истинному пророку от Всевышнего. Именно истинного пророка от Всевышнего здесь Господь и наставляет в пророчестве. Что это говорит нам? Куда нам-то идти? Нам идти к тому, чтобы не застревать в наших стереотипах, в наших ожиданиях, не быть предвзятыми в том, что мы видим своими простыми человеческими глазами, понимать, насколько они ограничены. И когда мы видим что-то, может быть, видеоряд наш будет наш, то, что мы видим, всегда где-то как-то должна быть озвучка Всевышнего, потому что мы видим, чтобы нам распознать присутствие Машиаха там, где он порой не видим, когда он приходит в виде нищего, возможно, он приходит в виде раздетого, когда к нему надо сходить в темницу или в больницу. Во многих-многих-многих других жизненных ситуациях, которые не описаны ни в какой книге, и которые с нами могут случиться. Это царь, который учит нас, что нету никаких стереотипов, ничего нельзя видеть заранее, ничего нельзя увидеть человеческими глазами, даже если это пророческие глаза. Это урок преображения пророка Шмуэля, и это урок для всех нас. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит.